Вы слушаете радио «Спутник», и сейчас к нашей беседе присоединяется доцент кафедры интеграционного права МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, мы приветствуем вас.
Добрый день.
Конечно, хотел сначала поговорить с вами о высказываниях Борреля. Он здесь как-то сменил риторику. Но сейчас услышал у нас в выпуске новостей вот со ссылкой на Анну Морис, это исполняющий обязанности помощника министра финансов Соединенных Штатов Америки по борьбе с финансовыми преступлениями. Ну, так понимаю, средняя такая должность. Никаких ограничений по объемам закупок российской нефти нет. США не просили Индию сократить ее импорт из России. Мы с вами верим Анне Морис?
Ну, а почему ей не верить? Ведь на самом деле, если взять действующие санкции в отношении российской нефти, то они касаются только цены закупки. И мы знаем, что был установлен так называемый ценовой потолок. Сейчас он равняется 60 долларам за баррель. Соответственно, никто никому не запрещает покупать российскую нефть по этой цене. Ну вот, возникает вопрос, если мы продаем ее дороже. Да, такое тоже возможно. И Индия один из наших сейчас главных покупателей.
Николай Борисович, поэтому... а давайте так. Вот если мы с вами сейчас Анне Морис верим, то все это... пережевывание того, что Индия отказывается покупать российскую нефть. Вот это вот где-то месяц, пару недель точно. Жевали от Рейтера до BBC обратно. Жевали. Выходит Анна Морис, говорит, это неправда. Нам что, вообще не стоит обращать внимание на то, что они там говорят, пишут, обсуждают, комментируют? Потом оказывается, что это как-то полная ерунда.
Ну, знаете как, конечно, нужно отслеживать информацию, в том числе из Вашингтона, ну, потому что это влияет и на ценообразование, это влияет в целом на мировые поставки нефти. Я думаю, мы как страна ОПЕК, ну, или во всяком случае ОПЕК+, да, вот, наверное, так правильно сказать будет. Да, мы, в принципе, конечно, должны отслеживать рынок, и для этого... У нас есть все необходимые возможности, и аналитические службы есть, и есть люди, которые хорошо разбираются во всех тенденциях.
Типа доверяй, очень сильно проверяй, короче, я понял.
Да, смотрите, конечно, ну а как? Это всегда требуется коммерция, дело сложное, вы всегда верите на слово, если вам скажут, что вот вы придете в магазин и скажете, да тут продукт хороший, не волнуйтесь, он вчера был завезен. Вы поверите? Вы что ж, наверное, понюхаете продукт, посмотрите, может быть, даже частично попробуйте.
А я вам отвечу на этот вопрос. Это зависит от того, насколько авторитетен для меня этот магазин. Вот в чем дело.
Ну, согласен, да. Но все равно, знаете, есть такое правило, доверяй, но проверяй.
Скажите мне, пожалуйста, по поводу вот этого высказывания Борреля. С самого начала было маловероятно, что российская экономика рухнет после вторжения на Украину, говорит глава дипломатии ЕС Боррель. Это который просад говорил. В течение последних 2 лет мы постоянно подчеркивали, что эффект от наших санкций не будет немедленным, и что их целью было ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе. Ладно. Второе предложение верно. А первое предложение, ну так-то мне напоминает подростка, у которого что-то когда не получается, он говорит, а я не сильно-то и хотел. С самого начала было маловероятно, что российская экономика рухнет после вторжения в Россию. Мы это типа понимали, говорит Боррель. Мы Боррелю тоже верим? Или он тоже нам врал, и мы такие что-то обсуждали, комментировали?
Нет, вы знаете, я думаю, что Боррель не врал, просто Боррель в какой-то степени сам заблуждался и являлся адептом вот тех информационных выстрелов, которые звучали в том числе и в Европейском Союзе, да, со стороны там и журналистов, и различных аналитиков, и других экспертных, так сказать, групп. И, откровенно говоря, они, наверное, плохо себе представляли, а, может быть, заблуждались, да, вот, знаете, как бывает нарратив, что вот там такая Россия, колосс на глиняных ногах, раньше, помните, в отношении Советского Союза так говорили, и вот там чуть стоит немножечко подпорочки убрать, и, значит, этот колосс рухнет. Наверное, такие тоже были заблуждения, и, скорее всего, вот Боррель был одним из таких... руководитель Европейского Союза, который тоже заблуждался, который плохо понимал основы российской экономики и ее возможности, да, ее, так сказать, потенциал, который очень существенный, да. Да, и вот получается так, что тогда он говорил 2 года назад, наверное, он искренне в это верил, но он верил не потому, что он хотел кого-то обмануть, да, ну, или там ввести в заблуждение, а сам заблуждался и сам, вот, условно говоря, витал в облаках. Сейчас вот 2 года прошло, и он видит, что ничего такого криминального с российской экономикой не произошло, она просто стоит на ногах, движется вперед. Ну, и он свои оценки тоже поменял, да, наверное, ему не очень приятно, да, потому что вот 2 года он говорил, 2 года назад он говорил одно, сейчас он говорит другое. Ну, с другой стороны, знаете, если политика находится силы признать свои ошибки, то, наверное, это хороший политик.
Да, хороший, только он не признает же напрямую, он так... Он сейчас так, по-дипломатичному. Это ж не «ой, я ошибался». Кто-нибудь хоть вышел так, сказал «ой, я ошибался». Нет, он сейчас просто взял и риторику поменял, вот и все.
Ну, он же главный дипломат Европейского Союза. Вы как хотели от него, чтобы он вышел и сказал. Ну, так не бывает же, правда. Все-таки как бы...
Тогда продолжаем. Ну, главный дипломат все-таки какой есть? Ну, главный дипломат есть. Продолжаем. Сообщество просто хотело ослабить военный потенциал России, говорит он про Европейский Союз. Это действительно так. Вот здесь правда. Они хотели ослабить, но, наверное, не военный, а вообще весь потенциал России, да?
Ну, нет. Все-таки они затрагивают именно наш военно-промышленный комплекс, наш военный потенциал. Потому что, как говорится, это если так разобраться, даже и внимательно проанализировать их риторику, то они, когда вот вводят очередные какие-то санкционные пакеты, они прямо говорят, что это направлено на то, чтобы ослабить военный потенциал России в конфликте с Украиной. То есть вот главная цель этих всех ограничений, этих всех санкционных мер. Не просто там ударить по экономике России, как бы, но они понимают, что все-таки тут есть и гуманитарная составляющая, да, вот, например, никто же не запрещает поставки медикаментов в нашу страну. Нет, пожалуйста, мы можем покупать любые европейские, американские, там, японские средства, да, вот какие нам нужны, которые у нас отсутствуют, допустим, да, вот у нашей промышленности медицинской. То есть этого нет. Но если мы говорим о именно военном потенциале, то мы видим, что санкции целенаправленно настроены на то, чтобы препятствовать развитию нашего ВПК и ослаблять военные возможности России. Да, поэтому так называемые товары с двойным назначением, они запрещены к экспорту в Российскую Федерацию. Ну и многие другие товары, которые, по их мнению, могут быть каким-то образом использованы, особенно если речь идет о полупроводниках и тех вот изделиях, которые базируются на полупроводниках. Вот эти все товары запрещены к экспорту в России. Да. Так что тут они, мне кажется, говорят достаточно откровенно и честно с их стороны, во всяком случае.
Николай Борисович, а вот ваше мнение как специалиста интересно по поводу предстоящих выборов в Европейский парламент. Накануне ваш коллега-политолог в нашем эфире говорил о том, что позиция европейских государств после выборов в Европейский парламент может измениться, ну, потому что может прийти очень много политиков, как они называют, правой направленности, в общем, ориентированных больше на собственные проблемы. Вам тоже так видится будущее Европейского Союза? Или, в общем-то, это ну, такое заблуждение, в которое хотелось бы нам поверить, что там придут якобы политики, которым их внутренние европейские проблемы важнее, ну, там, например, общеевропейских или американских интересов?
Ну, во-первых, я не знаю, что за политолог такие вещи говорил, вы же не назвали ее фамилию. Вот. Но со своей стороны скажу, что, конечно же, есть определенные заблуждения, да, потому что когда мы говорим о выборах в Европарламент, ну, действительно ожидается, что вот радикальные политики и слева, и справа, я хочу подчеркнуть, что не только право, да, типа там альтернатива для Германии, но есть и всякие анархосиндикалисты такого левацкого толка.
Анархо, принципе, да? Вот, там, анархо-синдикалисты.
Да, на экологической волне, на миграционной волне они тоже набирают популярность, и их рейтинг растет. И есть такие, прямо скажем, ну, какие-то националистические тоже группировки, которые, ну, я бы назвал, в общем, тоже не самые такие хорошие, да, потому что никогда не знаешь, что от них ожидать. Да, сегодня они там говорят одно, а завтра они говорят совершенно другое. Но я бы хотел все-таки сказать, что радикальных настроений, радикальной перемены настроений в Европе все-таки нет. Да, рейтинг правых, таких популистских, левых, там радикальных политических организаций в Европе возрастает, мы это видим. Но опять это такой процентаж, знаете, ну, 15%, ну, 17%. Вот. И сейчас в Европарламенте есть там порядка 80 депутатов, да, вот такой вот ориентации правопопулистской. Но это, знаете, это порядка 10% от общего состава Европарламента. Все равно рабочую основу и такое большинство будет принадлежать центристам, либералам и социал-демократам. Да, может быть, вот произойдут подвижки внутри вот этой троицы, да, вот ведущих партий. Сейчас вот на первом месте центристы, консерваторы находятся, да. Может быть, их там немножечко, там, социал-демократы. Ну, и то еще не факт, да, тут как бы... Ведь в каждой стране люди же будут голосовать за своих.
Да, тогда не очень понятно, что мне делать с этими бесконечно звучащими высказываниями. Простите, конечно. Ну, вот европейцы, они хорошие, но просто европейские политики, европейские элиты, они обслуживают интересы Вашингтона, продались Вашингтону. А европейцы-то, ну, сами люди, они вполне себе не хотят. Не хотят обслуживать интересы Соединенных Штатов Америки. Говорят мне постоянно политологи. Я думаю, ну как же так? Ну вот сейчас выборы в Европарламент. Покажите, что вы не хотите обслуживать интересы. Там каждый человек идет и голосует. Ну так нет же. Вот вы мне сейчас сказали, что нет. Что нет, что, скорее всего, все останется как прежде.
Ну, во-первых, я категорически не согласен с такой достаточно такой дилетантской точкой зрения о том, что якобы элиты Европейского Союза обслуживают интересы Вашингтона.
О.
Ну, извините, это не выдерживает никакой критики, да, при серьезном анализе. Ну, потому что Европейский Союз – это более 600 миллионов граждан. Это очень высокоразвитая экономическая территория. Да, она имеет свою валюту евро, ну, которая, да, пока может быть слабее, чем доллар, но, извините, доллару сколько лет, а сколько лет евро. И евро сегодня является второй резервной валютой в мире. И европейская экономика – это экспорториентированная экономика, да, возьмите хотя бы, ну, ведущие страны ЕС, это и Западная Германия, это Франция, это Италия, Испания, они производят сегодня и автомобили, производят самолеты, поезда, корабли, ну, электронику. Ну, то есть мы все прекрасно знаем экспортный потенциал Европейского Союза. И если они производят очень много товаров на экспорт, собственно говоря, почему они должны идти в фарватера политики Вашингтона, потому что Вашингтон тоже оберегает американские интересы, интересы американских корпораций, которые как раз хотят укорениться в Европейском Союзе.
Так, Николай Борисович, я придумал.
Европейцы приняли против телекоммуникационных корпораций, против Амазона и Гугла. Посмотрите, как они их жестко прессингуют в Европе.
Да.
Я с этим не согласен.
У меня сейчас, ну, времени у нас не очень много, но я придумал. А мы как-нибудь два различных мнения схлестнемся в эфире радио «Спутник». Позвольте вас пригласить, ну, в ближайшем будущем. Вот интересно, интересно будет. Мне кажется. Благодарю вас. Благодарю вас за сегодняшний комментарий. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.